Оно признавало существование Бога и бессмертие души, признавало молитву как выражение нашей зависимости от божества, но не признавало чудес сверхъестественного внешнего откровения и, следовательно, всей догматики Церкви, божественности Христа, учения о грехе и искуплении, вечных муках и втором пришествии и так далее. Конечно, эта система была слишком отвлечена от современного сектантства, чтобы рассчитывать на широкое распространение в народной массе. Учение толстовства было несравненно доступно и гораздо теснее связано с сектантскими традициями. Этим объясняется его исключительный успех. Из двух течений интеллигентно-сектантской мысли, интеллектуального и этико-социального, все преимущества находятся, очевидно, на стороне последнего. Это не исключает, однако же, возможности влияния на сектантов и первого течения, в тексте указаны соответственные явления в новейшем хлыстовстве, штунде и так далее. Нам остается выяснить численность приверженцев старообрядчества и сектантства. В сущности, как мы видели, вся народная масса была склонна примкнуть или к тому, или к другому течению. Задерживающими моментами были, во-первых, низкий уровень развития массы, препятствовавший созданию живых религиозных настроений, и суровая официальная охрана господствующей церкви, правительством при посредстве полиции и материально заинтересованного духовенства. Конечно, костры времен царя Алексея и Софьи при Петре постепенно вышли из употребления, уступив место официальной регистрации, высоким пошлинам и умышленному социальному унижению старообрядцев. Страница 146. Но при преемницах Петра преследования возобновились. С Петра III до смерти Александра для старообрядцев и сектантов наступил период 70-летнего сравнительного покоя. К этому времени, как мы знаем, относится и особое развитие сектантства. В 1783-85 годах все запретительные меры против раскольников были отменены. Однако с разрешением церквей, часовен, попов, богослужения и кладбищ правительство медлило и колебалось как при Екатерине, так и при более мягком Александре I. Все же регистрация старообрядцев как отдельной группы граждан прекратилась, а с ней прекратились и несовершенные попытки статистики раскольников. При Николае I, однако же, вновь появилось отмененное было официальное название раскольников. Все разрешенное было вновь запрещено, браки без обряда запрещены, детей велено крестить, потребовалась, следовательно, новая и более строгая перепись раскольников и их детей. На полицию легла новая обуза, и открылись вместе с тем новые источники обогащения. Практически по мере того, как преследования смягчались, число диссидентов росло. Но обнаружить этот рост не было никакой возможности. Только в либеральные годы Александра II была сделана попытка, оставшаяся незаконченной, пересмотреть специалистов-знатоков раскола как мельников, посланных еще при Николае в 1852 году. Отправившаяся с этой целью в губернии комиссия прежде всего выяснила, что официальные цифры стоят в смехотворном противоречии с действительностью. Так, в Нижегородской губернии по губернским отчетам числилось 20 246 раскольников и сектантов. Комиссия насчитала их 172 600. В Костромской губернии официальная цифра была 19 870. Комиссия насчитала 106 572. В Ярославской губернии официально считалось 7 454, насчитано было 278 417. По этому расчету выходило, что вместо официальной цифры для всей России 910 тысяч надо считать в действительности около 10 миллионов. Следует прибавить, что и цифры комиссии были все еще преуменьшены. Так, в Нижегородской губернии архиерей считал 233 323 вместо 172 600. В Ярославской губернии Аксаков, член комиссии, находил даже, что православных только четверть населения, что давало для старообрядцев и сектантов цифру 672 687 вместо 278 417. Чем объясняется такая разница официальных и действительных цифр? Конечно, тем, что и полиция, и духовенство были заинтересованы в сокрытии раскольников. Полиция находила в скрытой помощи преследуемых путем их сокрытия верный источник немалого дохода. А духовенство, помимо этого мотива, просто боялось показывать действительные цифры, ибо за этим следовал бы выговор за недостаточную бдительность. Страница 147. Оно обычно показывало прошлогоднюю цифру, уменьшая ее несколько, чтобы доказать свое рвение. Как бы то ни было, скрывать численность русских диссидентов становилось бесполезно. Министерство внутренних дел пришло в 1863 году к цифре 8 220 000 человек, которые оно распределило между разными сектами следующим образом. Последователи поповщины – 5 миллионов, поморцы – 2 миллиона, федосеевцы, филипповцы, бегуны – 1 миллион, молокане и духоборцы – 110 тысяч, хлысты и скопцы – также 110 тысяч. Исследователям раскола нетрудно было заметить неполноту и этих цифр, особенно последних. Тоже Министерство внутренних дел в одной Тамбовской губернии насчитывало 200 тысяч одних молокан. Мельников утверждал, что промежуточная между поповщиной и беспоповщиной секта Спасова Согласия дает добавочных 7 тысяч. Особенное основание скрываться среди православных имели именно секты, признанные особенно вредными, как хлысты и скопцы. Словом, едва ли общее число старообрядцев и сектантов к началу 80-х годов было менее 10 миллионов. А в эти годы, как мы видели, начался особенный рост приверженцев сект старых и новых. Поэтому Юзеф считал возможным в 1880 году повысить цифру до 13-14 миллионов. Он также пытался распределить эту цифру между различными группами и приходил к следующему, конечно, тоже приблизительному выводу. Поповцев – 3 миллиона 640 тысяч, беспоповцев – 7 миллионов 150 тысяч, хлыстов – 65 тысяч, духовных христиан – 1 миллион, нераспределено – 1 миллион 145 тысяч. Итого 13 миллионов. При всей приблизительности этих цифр можно отметить промежутки между 1860 и 1880 годами массовую передвижку влево от поповцев к беспоповцам и рост духовных христиан. Дальнейшая статистика опять становится затруднительнее в связи с ухудшением отношений к диссидентам во время 20-летнего управления синодом Победоносцева. Из-за его политики указ Александра III 3 мая 1883 года, признававший гражданские права и свободу богослужения за раскольниками, хотя и сохранявший в силе запрещение всякого внешнего доказательства раскола, остался без применения. Особенно жестоко преследовалось совращение в раскол православных. Напротив, за привлечение раскольников и сектантов в православие миссионеры и духовенство получали награды. Страница 148. Не мудрено, что по переписи 1897 года общее число всех старообрядцев и сектантов в России было показано всего в 2 миллиона 135 738 человек обоего пола. В действительности, если только принять во внимание рост населения, численность тех и других должна была подняться к 1900 году до 20 миллионов, а к 1907 году до 25 миллионов. Влияние пропаганды здесь не принимается в расчет, хотя после падения Победоносцева в начале 1903 года Николай II провозгласил свободу совести и в указе 12 декабря 1904 года под влиянием общественных требований обещан был пересмотр законодательства о расколе. Старообрядцы добивались, чтобы самое имя «раскольники» было заменено названием «старообрядца», чтобы их приходы и места служения могли открыто существовать, чтобы записанные против своей воли в официальных документах православными могли записывать детей и старообрядцами. Фактически, они все уклонялись от записи. Так, в 1889-1903 годах из 29 431 старообрядческого брака было записано только 1840, а из 131 730 родившихся детей только 552. Они добивались также права иметь собственные начальные школы и не учиться закону Божьему в средних школах, просили об освобождении священников от военной службы и о доступе мирянам ко всем гражданским и военным должностям. Указом 4 апреля 1905 года старообрядцы действительно получили право так именоваться и иметь одинаковые права с католиками и лютеранами. Но сектанты и особенно вредные секты никаких льгот не получили. В таком виде вопрос о веротерпимости перешел в ведение Государственной Думы. Как и другие уступки, правительство хотело и осуществление веротерпимости отложить в долгий ящик. В правительственной комиссии, занимавшейся разработкой этого вопроса, обнаружилось явное стремление всячески ограничить применение начала веротерпимости. Урезанный там законопроект о веротерпимости был внесен правительством в Третью Государственную Думу. Но здесь он встретился с либеральными настроениями, которые в этом вопросе разделяла не только оппозиция, но и партии большинства Думы. Таким образом, законопроект о веротерпимости прошел в Думе в значительно исправленном и расширенном виде. Однако большинство Думы остановилось перед введением в неисповедного состояния и вообще не хотело перейти грани, отделяющие конфессиональное государство от государства, осуществившего принцип разделения церкви и государства. В этом виде законопроект о веротерпимости был единственным прошедшим через Государственный совет и удостоившимся санкции Николая II. Однако приложить его на практике почти не пришлось, и сектантам удалось воспользоваться за это время лишь фактическим смягчением отношения к ним власти. Февральская революция, установившая принцип полной свободы совести и заменившая Синод Министерством духовных исповеданий, смотрите ниже, не успела, однако, провести этого принципа в жизнь. Страница 149. Сектантство, однако, тут уже получило полную фактическую свободу. Замена временного правительства советской властью поставила эту фактическую свободу под вопрос. Объявляя свободу совести, эта власть стояла, однако, на точке зрения вреда для народа всякой религии, и сектантство должно было почувствовать на себе последствия этого взгляда. Однако, как увидим ниже, советское правительство в своей борьбе с господствующей церковью, как наиболее реакционной, скоро почувствовало потребность в союзниках в рядах самих верующих. Мы увидим также, что оно нашло таких союзников среди самих православных, но добиться при их участии полной реформы церкви им не удалось. Сектантство представляло для них несомненные преимущества перед православными, живо и новоцерковниками, как по радикализму своей религиозной доктрины, так и по своим социальным воззрениям, подходившим иногда, как мы видели, к взглядам коммунистов. На самом деле, 13-й съезд коммунистической партии установил следующее отношение к сектантству. «Мы должны обратить величайшее внимание на сектантов, которые были все преследуемы при царском режиме, и некоторые из которых очень деятельны. Благоразумным подходом к ним мы должны приобрести наиболее энергичные и культурные элементы для нашей собственной цели. Ввиду большого количества сектантов это дело большой важности. Эта задача должна быть разрешена в зависимости от местных условий». Специальный закон разрешил сектантам, не признающим военной службы, заменить ее службой в госпиталях, преимущественно для заразных больных. Но решение предоставлено в каждом случае на суду, который должен обязательно разобрать каждый отдельный случай. Изъятия из военной службы делаются только тем сектам, которые и в царское время отказывались от военной службы, терпя за это гонение. С течением времени, однако, изъятия становились реже и реже. Вообще, к концу 1920-х годов преследование религии распространилось и на сектантство. Смотрите ниже. Привилегированным положением в особенности воспользовались баптисты. Три течения, близкие к евангелизму, молокане, штундисты и пашковцы, евангелические христиане, теперь заканчивают свое слияние, начатое еще раньше. Правда, формально баптистская церковь в СССР отделена от Союза евангельских христиан, руководимых Прохановым, хотя в учении между ними почти нет разницы. Часть молокан отошла к методистам. Примечание 18. В настоящее время Проханов находится в Канаде, где собрал большие средства на издание Библии, больше 300 тысяч долларов, но назад в Россию ему пока не удается вернуться. Конец 18-го примечания.